Братья и сестры, друзья, сердечно приветствую вас. И сегодня я хотел бы говорить об обстоятельствах нашей жизни. Не конкретно обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, а вообще об обстоятельствах нашей жизни. Но прежде чем я буду читать текст, я хотел бы буквально несколько мыслей сказать по поводу того, что мы слышали в первой проповеди. Удивительная заповедь, правда? Всегда радуйтесь. Братья и сестры, ну кто из нас не хотел бы радоваться? Да к тому же еще и всегда радоваться. Мы все хотим. Более того, даже люди, далекие от Бога, мирские люди, они тоже хотят всегда радоваться. И для этого создают себе какие-то причины порадоваться, не всегда хорошие, и вот создают эту радость. Но задумайтесь вот о чем. Не так-то легко исполнить эту заповедь «всегда радоваться». Даже когда вот в нашей жизни все очень благополучно, обратите внимание, не получается порой выполнить эту заповедь «всегда радоваться». А тем более, когда в жизни скорби, переживания, не получается радоваться. Я вспоминаю свидетельство одного человека, он жил в Таджикистане, и в то время там как раз шла война, гражданская война, и к ним в гости приехал один брат из Германии. И вот он на таком же собрании вышел, сидят вот дети Божии, кто-то хмурится, ну, особой радости на лицах не было видно. И он вышел и проповедовал вот именно на эту тему «Всегда радуйтесь». И он так пламенно говорил: «Братья, сестры, ну где же радость на ваших лицах? Ну почему ее не видно?» А после этого собрания они поехали, ну, в какую-то небольшую группу с посещением, он там тоже должен был проповедовать, и по дороге автобус, на котором они ехали, обстреляли. И вы знаете, вот этот человек рассказывал, как, ну, когда все закончилось, уже сидят, беседуют: «А где брат наш, который призывал нас к радости? А он спрятался где-то за задней сидушкой и не вставал с пола». И когда они вернулись в Душанбе, он говорит: «Немедленно мне билет назад в Германию». Братья и сестры, порой, вы знаете, вот мы можем дать совет: радуйся. А как радоваться в таких обстоятельствах, когда война вокруг идет? А как радоваться, когда, может быть, болезнь посетила? А как радоваться, когда в семье, может быть, какие-то большие переживания? Как радоваться? Вот удивительная эта заповедь «всегда радуйтесь». И, читая Библию, мы видим, что радость, о которой говорит Господь, это не просто радость, которая имеет причину в чем-то здесь на земле. Это особый вид радости, и это радость, до которой человек должен дорасти духовно. Братья и сестры, вот в послании к Галатам написано очень интересно: плод же духа – любовь, а на втором месте стоит радость. То есть радость, о которой говорит Слово Божие, является плодом христианской жизни. И этот плод необходимо принести, до него необходимо дорасти. И этот плод появляется в нашей жизни только когда? Тогда, когда мы имеем правильные, стабильные отношения с Богом. Когда наша душа получает питание от Бога, когда мы строим правильно свои отношения с окружающими, есть много факторов, благодаря которым в нашу жизнь приходит вот этот удивительный плод радости. Я просто хотел бы вот эту мысль дополнить. Подумайте, Вот что нужно лично в вашей жизни поправить, чтобы все-таки этот плод присутствовал? Но сегодня, как я хотел говорить и сказал уже, я предлагаю поразмышлять об обстоятельствах нашей жизни. Вообще вся наша жизнь – это цепь различных обстоятельств. Какие-то обстоятельства радуют нас, а какие-то обстоятельства нас совсем не радуют. И вот когда в нашей жизни складывается все благополучно, когда мы получаем какой-то прибыток, мы склонны так рассуждать, что Бог нас благословил или благословляет. А как мы реагируем на обстоятельства в нашей жизни, когда, может быть, не все хорошо складывается, когда горе пришло в наш дом, или, может быть, болезнь какая-то произошла, или что-то случилось. Вот как мы реагируем на такие обстоятельства в нашей жизни? Я обратил внимание, что очень часто человек начинает переживать, что это пришло не благословение, или по-другому, если можно так сказать, может быть, Бог забрал свое благословение. И вот я вам могу засвидетельствовать, да вы и сами это прекрасно знаете, что большинство записок, которые приходят на кафедру, это какие-то просьбы. Либо чтобы Бог помог в чем-то, либо чтобы Бог избавил от каких-то обстоятельств, в которых мы оказались по тем или другим причинам. Братья и сестры, как вот нам реагировать на то, что с нами происходит? Есть ли в Слове Божьем какой-то текст, который конкретно учит нас, вот как мы должны поступать, какой настрой мы должны иметь, когда, допустим, в нашу жизнь приходит радость? Или напротив, когда в нашу жизнь приходит переживание? Должно ли быть какое-то слово Бога в нашем сердце в этот момент, чтобы мы могли поступать и реагировать на все происходящее правильно? Вот вы вспоминаете какой-нибудь текст? На мой взгляд, самый важный текст, вот отвечающий на вопрос, который я задал, находится в послании к римлянам в 8 главе, это стих 28. Там написано так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Братья и сестры, вот когда в нашей жизни происходит что-то хорошее или, на наш взгляд, плохое, оно, кстати, не всегда плохое, и задумайтесь вот о чем. Просто проанализируйте, что сильнее всего изменило вашу жизнь в лучшую сторону. Чаще всего это не радость, это не какой-то прибыток. Чаще всего в лучшую сторону как раз-таки человека меняет какое-то особое переживание, которое посетило его. Вот что бы с нами ни происходило, очень важно, чтобы мы могли напоминать себе это слово из послания к римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Вы понимаете? Все ко благу. Бог таким образом направляет жизнь отдельного верующего человека и вообще все, что происходит на земле, чтобы все содействовало ко благу Божьих детей. Но я хотел бы, чтобы мы поразмышляли вот об этой теме на основании одной истории из Ветхого Завета, что все любящим Бога содействует ко благу. Нам порой очень трудно осмыслить, что действительно что-то содействует к нашему благу, потому что мы находимся в процессе. Но когда мы берем какую-то историю, которая уже прожита, которая описана, и мы видим ее начало, то, как протекали события, и мы видим ее конец, И вот на основании таких историй, а их, кстати, очень много в Ветхом Завете, которые показывают и иллюстрируют именно эту истину, что любящим Бога все содействует ко благу. Когда мы видим начало, течение всего вопроса и завершение, вот проанализировав, мы понимаем, и действительно все содействует ко благу. Я предлагаю, чтобы мы обратились к личности очень известного ветхозаветнего героя веры. Его имя Давид, царь Давид. Вот я прочитаю одну главу. Первая книга царств, 29 глава. Полностью, это всего 11 стихов. А потом еще некоторые тексты будем читать. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриэле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами. Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: это что за евреи? Анхус отвечал князьям филистимским: разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему князья филистимские: отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? И призвал Анхус Давида и сказал ему: жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты входил и выходил со мною в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских. Но Давид сказал Анхусу: что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя? И отвечал Анхус Давиду: будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите. И встал Давид сам, и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую, а филистимляне пошли на войну в Изриэль. Одна из самых, наверное, неприятных, если можно так сказать, историй в жизни Давида. Исконные враги евреев, филистимляне, идут на войну. И вместе с ними одним из ополченцев, командир отряда, в котором не менее как 600 человек, тоже идут на войну. А против кого они идут воевать? Братья и сестры, они идут воевать против евреев. Давид, который уже помазан в цари над Израилем, идет воевать вместе с филистимлянами против своего народа. Первый вопрос, который возникает перед нами: а каким образом получилось так, что Давид оказался с филистимлянами и идет воевать против своего народа? Ответ мы находим в 27 главе. Этому предшествуют события, когда на протяжении многих лет Саул преследует Давида, желая его убить. И вот в 27 главе с 1 стиха мы читаем следующие слова: «И сказал Давид в сердце своем: Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Мааха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе сам, и люди его, каждый семейство своим, Давид и обе жены его, Ахинама, изреалитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». Если читать дальше эту историю, то Анхус дает Давиду целый город, Сакелак. Потому что Давид говорит, ну что я буду жить вот вместе с тобой в одном городе, и Анхус дает ему город Сакелак. И один год и 4 месяца Давид живет в этом месте. Он живет среди филистимлян, и Саул его уже не преследует. Кому интересно, вы можете прочитать дальше эти события, как они разворачивались. Давид выходит, воюет со многими людьми, со многими народами, но он живет в пределах филистимлян. И вот наступает момент, когда Анхус, царь Гефский, филистимлянин, настолько доверился Давиду. Мы читаем следующее свидетельство. 12 стих 27 главы. «И доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему Израилю и будет слугой моим вовек». Наступил такой момент, когда вот такое доверие у этого Анхуса появилось к Давиду. И вот дальше мы читаем в 28 главе в начале. «В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду, да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои. И сказал Давид Анхусу, ныне ты узнаешь, что сделает раб твой, и сказал Анхус Давиду, зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. И Давид идет вместе с филистимлянами». Братья и сестры, вот если мы посмотрим образ поведения Давида, вот даже сегодня я перечитывал из второй книги царств очередную историю про Давида, он очень много воевал, и там сказано, что филистимляне пошли войной против Давида, когда узнали, что Бог укрепил его на царстве. И вот интересно, Давид ведет себя. Знаете, он не выступает сразу воевать с филистимлянами. Он просит, чтобы к нему пришел священник, и он вопрошает Бога и говорит, «Господи, а идти ли мне на эту войну?» Ну, казалось бы, уже совершенно очевидно, а что ты можешь сделать? Уже против тебя идут войной. Но Давид на войну не идет. Давид спрашивает Бога, идти мне или нет? И Бог ему говорит, иди и делай вот это, вот это и вот это. Но вот тут мы видим, что Давид оказался в числе врагов еврейского народа. И когда Анхус ему говорит, да будет тебе известно, ты идешь со мной на войну, нигде не написано, чтобы Давид как-то поискал Бога и задал ему вопрос, Господи, а идти ли мне на эту войну? Или не идти мне на эту войну? Он говорит, хорошо, я иду, и ты увидишь, вот что сделает раб твой. И вот затем разворачиваются события, о которых я прочитал в начале из 29 главы. Братья и сестры, вот этот период в жизни Давида многие из нас могли бы охарактеризовать, что в это время Давид находится не в должном состоянии пред лицом Божьим. И даже то, что он бежал из пределов Израиля в землю филистимскую, это говорит о каком-то, может быть, неполном доверии Давида Богу, потому что ведь на протяжении многих лет Бог сохранял Давида, правда? Но, братья и сестры, вот нам, как тому человеку, который в Таджикистан приехал и призывал к радости, порой, когда мы прочитываем такие истории, легко, очень быстро вынести приговор. Неполное доверие Давида Богу. Но поставьте его или поставьте себя на его место. Вот подумайте, что кто-то бы, вот кто из мужчин считает себя сильным мужчиной? Не поднимайте руку, сами себе ответьте. Вот представьте себе, что за вами на протяжении 12 лет кто-то гоняется и хочет вас убить. И вы много раз уже оказывались в боях, и плюс к вам присоединилось много людей. Подумайте, как бы вы себя повели? Давид, может быть, даже просто устал, физически устал. Я бы не стал его осуждать, хотя можно сказать, что тут неполное доверие Давида Богу. Но жизнь наша, она разной бывает, братья и сестры, разной. Не будем вот торопиться с выводами. Но я хочу задать нам всем следующий вопрос. Да, неполное доверие Давида Богу. А как вам кажется, Давид при этом Бога любит или нет? Вот он в ополчении с филистимлянами, идет воевать с евреями. А Бога он любит или нет? Можем ли мы вот этот текст, который был написан рукой апостола Павла спустя несколько тысячелетий, ну, не несколько тысячелетий, около тысячи лет, наверное, можем ли мы этот текст из послания к римлянам, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот в данном случае отнести к Давиду. Братья и сестры, можем. Мы можем этот текст отнести к Давиду. Возвращаюсь к 29 главе. Давид идет, и другие филистимляне увидели этого Давида, и, возможно, даже кто-то участвовал в том бою, когда Саул со своими войсками разгромил их на голову после того, как Давид победил Голиафа. Возможно даже, что кто-то узнал этого Давида и говорит, что он тут делает вообще. И вот смотрите, братья и сестры, Анхус приходит к нему и говорит, слушай, ты не можешь со мной идти. То есть мнение Анхуса меняется. Каким образом реагирует на это Давид? Вот я, когда перечитывал этот текст, вот еще раз прочитаю этот стих. «Но Давид сказал Анхусу, что я сделал? И что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» Вот мне так кажется, вот мое личное впечатление от этого стиха, что как будто бы Давид даже огорчился, что Анхус ему говорит, не пойдешь с нами. Вам так не кажется? Что Давид уже настолько настроен идти на войну, а тут ему говорят, не пойдешь. Вот это первое обстоятельство, на которое я хочу обратить внимание. Братья и сестры, порой мы что-то хотим. Мы даже, возможно, уже поставили цель, и мы стремимся этой цели достичь. Но вдруг в нашей жизни возникает какое-то обстоятельство, которое нам не дает достичь поставленной нами цели. Подумайте о своей жизни. В вашей жизни бывали такие моменты, когда Бог ставил конкретное препятствие, чтобы вы не достигли цели, которую перед собой поставили. Вспомните то время и задумайтесь, как вы в то время реагировали на это? Я вам скажу, что практически всегда мы не рады этому. Если мы уже вот заболели какой-то идеей, и если мы уже хотим чего-то достичь, и если у нас не получается этого, я знаю, вот некоторые люди даже молятся: «Господи, дай, дай, дай». И я, кстати, даже знаю примеры, когда Бог по таким молитвам человеку говорит: «Бери». Но потом человек не рад тому, что эта дверь открылась. А бывает, вот, ну, Давид не стал здесь спорить, он послушался этого Анхуса, и он оставил это войско. Братья и сестры, подумайте вот о чем. Если передо мною закрыта какая-то дверь, вот как тут перед Давидом, эта дверь закрылась. Работает вот этот принцип. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание. Когда мы хотим чего-то достичь, но мы видим из обстоятельств жизни, из каких-то ситуаций, из того, что происходит, чувства к нам приходят, не получается. Закрыто, вот на сегодняшний день закрыто это для меня. Братья и сестры, вспомните этот текст из послания к римлянам. Любящим Бога все содействует ко благу. И вот тут мы очевидно видим, что это было ко благу Давида. Но представьте себе даже вот с такой позиции, если бы Давид оказался на этой войне. Если дальше почитать, это как раз то сражение, в котором погиб и Саул, и друг Давида, и Анафан, и другие сыны Саула погибли, и много евреев пали убитыми на этой войне. Представьте себе, если бы в этом сражении участвовал Давид. Ну что было бы дальше? Я совершенно точно знаю, Давида бы, даже если бы он впоследствии стал царем, Давида бы до самой смерти упрекали этим. То есть Давид, сами евреи бы его упрекали. И, скорее всего, не был бы он так прославлен. Но Бог избавляет его от этого. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Первое – непреодолимое препятствие. Давайте пойдем дальше. Второй момент, на который я хочу обратить внимание. Ну, давайте, может быть, мы немножко прочитаем далее. Из 30 главы я прочитаю с 1 стиха. С 1 по начало 7 стиха. «В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг». То есть, вот в третий день, когда Анхус ему сказал: «Ты с нами не пойдешь». И они начинают возвращаться назад, то есть дорога, которую они уже прошли, может быть, они шли неделю, я не знаю, сколько времени они шли, но после того, как они уже шли 3 дня назад в свой город, в третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг. И взяли Сикилаг, и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинама изрилитянка и Авигея, бывшая жена Навала кармелитянка. Давид был сильно смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего». А дальше, кстати, Давид возвращается к обычному для себя образу действий. Он призывает священника и просит: спроси Бога, догоним ли мы этих людей и отнимем ли мы эту добычу, то, что они захватили. И Бог ему отвечает. Смотрите, первое, Давид находится на пути, чтобы воевать с евреями, и в это время происходит препятствие, которого Давид не преодолевает. В то время не было сотовых телефонов. В то время даже телеграфа не было. И почта работала не так, как работает она сейчас. Не получил Давид никакого известия о том, что в это самое время амаликитяне идут, чтобы напасть на Сикелак, в котором находятся беззащитные жены, дети, все их имущество. Давид об этом не знает. Но любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Если бы Давид не возвратился вот именно в тот момент назад, скорее всего, они уже никогда бы не вернули ни жен своих, ни детей своих, ни имущество свое. Скорее всего, так бы они и остались, эти люди, рабами на всю дальнейшую жизнь у амаликитян. Но Давид возвращается в Сикелак, и он видит, тут произошли такие события, город разграблен и сожжен. И вот мы можем прочитать дальше удивительные события, как они встречают какого-то человека, который помогает им достичь это войско. А войско огромное. Знаете, у Давида вместе с ним пришло всего 400 человек на эту войну, а 200 человек, они просто... потому что физически настолько устали, они не смогли идти на эту войну. Давид и 400 человек, они догоняют этих амаликитян, а они радуются, едят, пьют, торжествуют. Великая добыча, которую они захватили. И смотрите, что дальше написано. 30 глава, 17 стиха. «И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня». И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обоих жен своих отнял Давид, и не пропало у него ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. Вы понимаете, как удивительно Бог все устроил? То есть Давид не знал о том, что происходит, а Бог знал. И Бог знал, что надо жизнь Давида таким образом направить, чтобы он догнал этих амаликитян, и чтобы его жены и жены других людей, которые были с ним, чтобы вот эта трагедия в их жизни страшная не случилась, чтобы их спасти, чтобы их отбить. И Давид совершает это удивительное действие. Братья и сестры, второй момент. Когда мы видим, что есть какое-то препятствие для нас в достижении какой-то цели, а мы хотим достичь эту цель, но препятствие стоит, преодолеть не можем. Вспомните вот этот момент в жизни Давида. Может быть, есть что-то, что вот сейчас вы просто не видите, а Бог видит, и Бог знает, что если вот вы этой дорогой пойдете, беда вам будет. А может быть, уже где-то беда свершилась, и нужно, чтобы вы пошли именно другой дорогой, и Бог направляет вас на этот путь. Братья и сестры, мы очень ограниченные люди. И поэтому вот в таких переживаниях вспомните Давида и вспомните эти слова апостола Павла. «Любящим Бога, призванным по его изволению». Все содействует ко благу. Это второй момент, на который я хотел обратить внимание. А теперь третий момент. Хотя можно было бы больше еще говорить. Давид, вот захватив эту добычу, похоже, настолько много они захватили у этих амаликитян. Но представьте себе, сколько там этих амаликитян было, если аж 4000 юношей, 4000 400, спасибо большое, 400. Ну, я вам скажу, что тоже немало, это же юноши. Других сколько там было, мы не знаем, но много. Вот эти 400 юношей только убежали, сколько там было все это войско. они захватили столько добычи у этих людей, что дальше мы можем читать. Вот, ну, давайте прочитаем. «И пришел Давид в Сикилаг и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Ифиле, и в Рамофе Южном, и в Иатире, и в Араере, и в Шифмофе, и в Естамоа, и в Рахале, и в городах Иерахмиельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Харшане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Слушайте, тут просто вот эти названия даже перечислить. А Давид во все эти места послал подарки. Вы можете себе представить, вот насколько Бог удивительно обратил всю эту ситуацию, что все послужило ко благу Давида. Вот буквально все послужило ко благу Давида. И даже благодаря тому, что он не пошел вот на эту войну против своего народа, в итоге он и свой народ еще обогатил. Ну, по крайней мере, некоторых из этого народа, кто был близок ему, Давид обогатил. Итак, братья и сестры, вот это три момента, на которые я хочу обратить внимание. Непреодолимые препятствия, которые происходят в нашей жизни. Второе, мы ограничены, и порой мы просто не знаем о том, что нам надо быть в другом месте обязательно. И третье, когда все заканчивается, это приводит к тому, что обогащаемся, но в нашем случае, я думаю, в первую очередь духовно, хотя может быть и материально, физически мы можем обогатиться, и через это обогащаются другие люди. Вот этот принцип. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что же требуется от нас? Братья и сестры, что требуется от нас? От нас требуется быть внимательными и чуткими к действию Божьему. И еще одна деталь. Я много раз слышал, когда кто-то говорит, притом мы знаем, что верующим все содействует ко благу. Слышали? Верующим все содействует ко благу. Так, братья и сестры? Сегодня столько разных верующих, что далеко не всех можно братом назвать. Тут сказано, неверующим все содействует ко благу. Хотя, конечно, это подразумевается, что человек верующий. Но сказано, любящим Бога. Нам нужно стараться и прилагать все усилия со своей стороны, чтобы я был любящим Бога. Вот это самое главное, о чем надо заботиться. А все остальные обстоятельства в нашей жизни Господь направит так, чтобы они были к нашему благу. Бог да благословит в понимании нас этой истины. Аминь. Будем молиться.
Капли сота, слушай и назидайся.